Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Мое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мы продолжаем получать письма из прошлого. Напомню, это новая рубрика по воспоминаниям участников войны, собранных студентами и преподавателями Политехнического института, стартовала неделю назад. День карьеры прошел на днях в Новгородском университете. Будущим учителям рассказали о вакансиях, зарплате, условиях проживания в районах и пригласили на работу. Городские дни чтения, в которых звучат обычные имена приезжих писателей, мы решили разбавить новгородским мотивом. Молодой поэт, магистрант НУВГУ Григорий Князев сегодня у нашего микрофона. «Де камильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести». Александр Пушкин, которого в лицее звали французом, и европейские языки. В центре внимания рубрики о русском языке. Эти и другие темы в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Неделю назад в нашем радиожурнале стартовала рубрика «Письма из прошлого». Это фрагменты воспоминаний ветеранов, блокадников, детей войны, которых уже несколько лет записывают студенты и преподаватели Политехнического института под руководством председателя Совета по воспитательной работе Аллы Булгаковой. Несколько сборников издано по этим рассказам. К их страницам мы и обращаемся. Сегодня очередное письмо из прошлого. Это воспоминания Ларисы Николаевны Пелюгиной не только о своем военном детстве, но и об отце Николае Федоровиче Твердохлебове. Он родился в Казахстане, в Алматинской области, по профессии был учителем, открыл первую школу-интернат для казахских детей и стал ее директором, потом работал на таможне. Весной 1941 года был призван на сборы. За 8 дней до окончания этих сборов началась война. Проститься с семьей не дали, сразу отправили на фронт. В ноябре 43-го пришло сообщение, что Николай Твердохлебов пропал без вести. А до этого был трижды ранен, писал из госпиталей. Вот одно из писем.
Доброго здоровья, Таня, Рая, Галя, Лара. Ну как вы там, мои хорошие, поживаете? Как ваше здоровье? Я сейчас нахожусь в селе Заево, в госпитале номер 3478. Меня ранило ночью с 3 на 4, и с тех пор водят меня по разным полевым госпиталям. Чуть не попал в санитарный поезд, который должен был пойти в Казахстан. А потом осмотрели меня и направили, как легкораненого, в госпиталь, в котором я и нахожусь в настоящее время. Ходят слухи, что наша дивизия должна отойти на отдых, но это пока все только слухи. С Василием связь потерял со дня ранения, он остался на передовой. До 10 марта он был жив и здоров. Я это знаю от его раненого товарища, который 10-го поступил в наш санбат. Война, Таня, это что-то самое ужасное, отвратительное, что не выразить словами. Из нашего полка должен был поехать домой в Алма-Ату Шеристов Василий Игнатьевич. Он там живет. Алма-Ата, Новая Слободка, улица Кладбищенская, номер 12. Это недалеко от малой станции. Я с ним послал детишкам на гостинцы 60 рублей. Зарплату нам платят в двойном размере, а купить здесь нечего и не у кого. Вот я и послал деньги вам. Хотелось мне послать больше, да он не взял. Говорит, что не знает, что с ним будет в дороге. Ему в госпитале отрезали ногу, пуля попала прямо в коленку и все разбило. Пришлось отрезать ногу, вот он и должен был поехать домой. Да, Таня, сведет ли нас судьба с тобой, удастся ли нам еще пожить вместе, это будет мое великое счастье, если я вас увижу и еще буду жить с вами, жить заботами о своей семье. Эх, жизнь, жизнь, когда ты станешь лучше и когда будет конец этой войне? Пока что наши части теснят немцев, и они хоть и тихо, но отходят. Здесь фронт, нигде ничего не купишь, не достанешь, а есть хочется так, что собаку бы с кожей съел. Обижаться особенно в госпитале на кормежку не приходится, нам дают 800 граммов хлеба, два раза в день горячий суп, сахар, чай. Но все это кажется мало, ведь мы целыми днями лежим, что-либо делать, то есть работать, пока не можем». Время тянется медленно, днем здесь значительно потеплело, начинает капать с крыши и чувствуется весна. В общем, с весной, думаю, станет легче, жить будет веселее. Видел Костю Дягилева, он командир роты выздоравливающей команды в Санбате номер 473. Живет хорошо. Остаюсь жив, здоров, ваш Коля, 25 марта 1942 года.
К другим темам. День карьеры прошел на днях в Новгородском университете для выпускников педагогических специальностей. Будущим учителям рассказали о вакансиях, зарплате, условиях проживания в районах и пригласили на работу. Вот некоторые подробности этой встречи.
На встречу с выпускниками приехал руководитель областного департамента образования и молодежной политики Анатолий Осипов и представители более 10 учебных заведений и дошкольных учреждений Великого Новгорода. Анатолий Осипов особо подчеркнул, что и политика правительства, и местных властей сегодня направлена на поддержку учителя и укрепление его престижа. «Это видно по зарплатам», – сказал он.
Сегодня в среднем педагогический работник на территории Новгородской области имеет заработную плату 25 тысяч. Это заработная плата чуть ниже для педагогов дошкольных учреждений. Я говорю о средней заработной плате. Она зависит от вашей квалификации, ну, будущей, от нагрузки и может достигать и 70 тысяч. По оживлению в зале я понимаю, что вас этот вопрос интересует и очень правильно. Но все-таки мне бы очень хотелось, а я уверен, что здесь именно находятся самые прогрессивные творческие ребята, которые в том числе себя видят в системе образования. Надо понимать, что педагог это постоянное движение, постоянное развитие. Если вы готовы сегодня нести довольно серьезный крест, вы должны понимать, насколько это ответственно. Но те, кто принял такое решение и стартовал, я вас уверяю, все они очень хорошо самореализовались в жизни.
Взят курс и на омоложение педагогических кадров, продолжил Анатолий Осипов и заметил, что это действительно своевременно.
В ряде муниципальных районов сегодня 23,4% учителя работают в школах уже пенсионного возраста. Это довольно большая цифра, поэтому задача по обновлению педагогических кадров, она для нас очень актуальна. Мы обобщили данные районов, а кто сегодня требуется. В Любытинском районе учитель биологии и географии, 29 часов нагрузки, очень большая нагрузка. Предоставляется съемная квартира. В поселке Неболчи то же самое, есть квартира, учитель химии требуется. В Солецком районе, в школу деревни Выбитие, требуется учитель иностранного языка. Жилье есть. Шимский район, село Медведь. Отдельная квартира, учитель начальных классов. Вот я назвал небольшой перечень. У нас он есть на сайте. По каждому району есть презентация. Показаны и квартиры, и школа, и условия. То есть вся исчерпывающая информация для принятия вашего решения.
Впрочем, что касается пенсионеров, то сами школы не всегда торопятся заменить их на молодых специалистов. Их можно понять. Возьмешь молодого, он отработает немного, поймет, что ему не нравится и скажет «до свидания». Но это так, к слову. А в области, как вы слышали, немало и вакантных мест. Есть они и в областном центре. О них говорили уже новгородские работодатели.
Шанина Елена Ивановна, заместитель директора по дошкольному отделению комплекса «Гармония». Одна из причин, по которой я сегодня присутствую на таком замечательном мероприятии, это то, что наше учреждение в перспективе будет расширяться. А раз есть расширение, значит, необходимость есть в кадрах.
То есть у вас будет расширяться дошкольное отделение?
Да, дошкольное отделение, открытие новых групп.
Это сколько вакансий образуется?
Пока точно не могу сказать. Предположительно, это будет 280 новых мест. А как будет дальше складываться дела, какова потребность у города, там будет видно.
То есть вам специалисты какого рода нужны?
Нам нужны будут педагоги, воспитатели и нужны будут специалисты, музыкальные руководители. Нужны также будут младшие воспитатели, это основная профессия, которая будет востребована. Кухонные рабочие, повара и так далее. В общем-то, весь спектр профессий.
Ну, кухонных рабочих, наверное, вы здесь
это
не
понятно,
найдете.
Да.
А вот педагогов, да. Скажите, каковы условия работы у вас? Сколько сегодня зарплата? Я как-то слышу все время разночтивые какие-то цифры.
На самом деле, заработная плата педагогов, она очень дифференцирована. Все зависит от того, каков стаж педагога, его профессиональные какие-то качества, значит, категории образования и так далее. То есть, ну, есть достойные у нас возможности как бы заработать, ну, порядка 20-25 тысяч.
А вот те, кто приходит, так сказать, первый раз в первый класс?
Ну, от 15 тысяч.
А еще у вас отпуск большой?
Да, совершенно верно. 42 календарных дня. Как правило, это летний период, поэтому есть в своем роде преимущество.
А вообще, каков у вас психологический климат в учреждении? Как принимают молодых специалистов? Есть ли у вас
Вы
они?
Вы знаете, на протяжении всех лет существования дошкольного отделения наш коллектив был очень стабильный. Это тоже показатель того, что люди держались, им было хорошо, уютно, комфортно. Вот. Но стареет коллектив, возраст уже педагогов всех за 40, а то и 50. Есть потребность в обновлении. Но и вот это расширение, оно тоже требует прилива молодых кадров.
А сейчас у вас молодых, ну вот сколько, процент какой?
В целом по дошкольному учреждению, вот до 30 лет у нас, к сожалению, очень мало людей, порядка 3 человек всего лишь.
А будущим учителям пока предстоит выбирать место работы. Их, кстати, собралось довольно много, не самая маленькая треть ее поточная аудитория была заполнена.
Меня зовут Татьяна Басалаева, 4-й курс, факультет психолого-педагогический.
Вы на выходе кем будете? Что будет записано в дипломе?
Учитель-логопед.
Такой выбор любопытный, почему пошли на эту профессию? Или поступали на разные специальности, а на эту получилось?
Ну, поступала на психолога и на логопеда, да, но все-таки в итоге выбрала логопеда.
Вы новгородка?
Нет, я с области. С Моревского района, с маленького села.
Сейчас 4-й курс, может быть, и рано, конечно, задумываться о будущем, но я не думаю, что вы не думаете об этом. Как себе представляете, куда бы хотелось?
Ну, мы вообще уже выпуск, у нас бакалавриат, сейчас мы уже, да, пишем диплом. Я вообще планирую дальше учиться в магистратуре, ну и, конечно, попробовать хотелось по профессии работать.
А где?
Скорее всего, преимущественно, что в детском саду.
А у вас уже практика была, да?
Да, было уже несколько практик в школе, в дошкольном учреждении, в детском доме.
Много вообще детей с дефектами какими-то речь?
Да, сейчас очень много детей с дефектами.
А чем вы это объясняете?
Связано, ну, конечно, с плохой экологией, со многими факторами.
Как вам работается с детьми?
С детьми мне работается, на самом деле, очень легко, они очень хорошо идут на контакт. Не знаю, как-то так повелось, что с детьми у меня налажены отношения очень хорошо.
Вы хотите работать по специальности где-то в районе, в областном центре, дальше, в столице?
Ну, пока преимущественно вижу себя именно в городе, в Новгороде. Но, возможно, дальше в Питер.
Что в Питер тянет человека?
Ну, это город больших возможностей. Новгород все-таки слегка провинциальный город.
А что такое для вас большие возможности?
Во-первых, больше каких-то культурных мест. Я очень люблю там театры. Ну, во-вторых, рабочих мест все-таки больше. И зарплата, да, само собой, конечно.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Прошла первая декада апреля. Это было время традиционных городских дней чтения. И вновь имена писателей, которые приезжали встретиться с новгородскими читателями, мелькали в афишах, были среди них и довольно громкие. Но мы решили на этот раз обратить внимание на тех, кто пишет здесь у нас и имеет несомненный успех. Молодой поэт, магистрант НовГУ Григорий Князев некоторое время назад получил литературную премию «Белла Ахмадулиной». Сегодня он у нашего микрофона.
Я учусь в магистратуре, продолжил обучение, чтобы не потерять литературные какие-то свои интересы, не утратить их.
А магистратура – это филологическое направление?
Да. Я как раз учусь в свое удовольствие, можно так сказать, не для научной деятельности дальнейшей, а чтобы подпитывать и стихи, и просто свой кругозор какими-то ценностями.
Когда мы договаривались о том, что вы сюда придете, вы говорили, что это удачный период, у вас пишется. Вообще для того, чтобы писалось, что это за период такой должен быть?
Ну, трудно говорить о всех моих этапах, потому что я начал писать уже в 5-м году.
Это какой возраст у вас был?
Мне было 15 лет. И если так коротко говорить, то мой путь – это путь постепенного раскрепощения в стихах и в жизни. Здесь нету никаких предсказуемых моментов. Пишется неожиданно, без особого замысла. Изначально приходит только эмоция. Какая-то первая яркая строчка из множества строчек, которые крутятся в голове. Я их перебираю, нахожу ту, которая меня задевает, и она становится таким эмоциональным зачином, а дальше уже начинает появляться и проявляться замысел.
То есть получается, как у Пушкина, и руки просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут?
Да, в общем-то, мне не получается экспериментировать, то есть откладывать стихи на потом, на завтра, на месяц. При этом, может быть, я что-то теряю, поскольку я пишу очень много.
Не секрет, что в юности, в юношестве очень многие балуются стихами, какие-то чувства их первые к этому подвигают, а потом все это дело бросается. У вас-то что подвинуло к первым стихам?
У меня все это было достаточно прозаично, примитивно. То есть было первое задание в школе. Я написал забавное стихотворение. Оно, в общем-то, где-то хранится, но я, конечно, не буду читать и не помню.
Вы в какой школе учились?
Я учился в школе для инвалидов. Цветики-семицветики, поскольку у меня большие проблемы со зрением. Но это не такие большие проблемы для меня. Я ими как-то не злоупотребляю этими проблемами. Мне кажется, что благодаря тому, что я плохо вижу, я многое домысливаю, у меня включается воображение. Это помогает отчасти писать.
Ну вот по заданию-то написали, потом еще написали, еще. Почему не бросили, как многие это делают?
Втягиваешься, напишешь одно хорошее стихотворение, действительно его как-то признают, и сам ты чувствуешь, что оно неплохое, а потом еще одно какое-нибудь более удачное. И так втягиваешься и не можешь бросить просто потому, что хочешь дойти до совершенства, до самой сути.
Прям по Пастернаку. А скажите, вот первая такая серьезная оценка вашим стихам кем была дана?
Достаточно рано я попал в коллектив петербургских лито. Сначала я был Вячеслава Абрамовича Лейкина, такого мэтра петербургских поэтов, которые ведут кружки. Это я был на одном таком заседании, где, в общем-то, он меня похвалил и сказал, что пиши, если пишется. А потом я попал к Галине Сергеевне Гамме, которая также ведет лито в Питере. И вот там я был принят очень жестко и думал, что я там никогда не приживусь по первым отзывам этих ребят. Но в итоге они очень меня полюбили, особенно Галина Сергеевна, с которой я связываюсь по скайпу.
А вас не смущает то, что вообще стихи сегодня, наверное, ну, не пользуются популярностью, читателя своего не находят? Это же не те времена, когда в 60-е, там, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина даже собирали стадионы.
Поэты, в общем-то, живут всегда, поэзия живет всегда. И тут, конечно, нет речи о том, что можно задвинуть куда-то в дальний угол стихи. Но дело в том, что мне кажется, что сейчас очень много стало возможностей для авторов показывать свое творчество, не всегда удачное, благодаря сети. Но это как раз и осложнило задачу читателя найти своего автора, любимого, современного.
А вот эта литературная премия была Ахмадулиной, которая была, ну, сколько, год назад? Да, больше чуть.
Вот это уже московская публика приезжала, и как раз Михаил Натанович Айзенберг оценил их, и все сделал для того, чтобы премия попала в мои руки.
Ну, мне бы хотелось, чтобы вы прочли стихи, которые получили эту премию. Возможно это?
Да. «Это я на трость словесную опираюсь и шучу, плоскостную легковесную геометрию учу. Это я набрался смелости говорить о том о сём, долгий шум лукавой зрелости мы в юности несем. Это я словечки мудрые прячу в скучный черновик, а деревья златокудрые мне вдогонку чик-чирик, будто жизнь мою тяжелую режут ножницы по шву, никакой не занят школою, на обочине живу, увлеченный всякой мелочью, рвусь великое поймать, за коварной черной желчью, осень мне родная мать, осень детище риторики, все одни чистовики, а для нас глухие дворики, то пустые чердаки, а для нас подвал усердия, если мир дробить-дробить, можно капельку бессмертия в сером времени добыть».
Это о вас вообще стихи?
Ну, в общем-то, такое долго вынашиваемое стихотворение. Здесь как раз чудом обобщился весь мой опыт того времени. Все, что я про себя понаблюдал. И вот такой можно сказать, небольшой вызов мой здесь звучит.
Вот еще одного признательного читателя в моем лице вы получили, конечно, а вот Ахмадулина, она вообще в число ваших любимых поэтов входит?
Так получилось, что незадолго до этой премии мои друзья подарили мне 2 томика Ахмадулиной, и она как будто бы сопровождала меня в тот год. Я потом его назвал самым счастливым.
А вообще вот бытовая сторона жизни, она очень мешает существованию поэта. Вас не смущает то, что моральное удовлетворение стихи приносят, а материальное нет?
В общем, мне кажется, что стихи бескорыстны. Как вот
жить-то
эти...
надо.
Ну, вот премия, конечно, немножко помогла в том смысле, что мы ее положили на черный день. Мало ли что. Хотя нужно, наверное, обесценивать, но не суть.
Вы нам еще прочтете?
В какой лучшей тематике?
А, это на ваш выбор, конечно.
Из цикла «Зимняя скука». На даче тихо до поры, отбили сухо топоры, отвыли бензопилы, дров замерзают жилы. Остались те, кому не лень топить печурку целый день, и редкое оконце, во тьме второе солнце. От бахов новогодний хмель, в опустошенности земель, опустошенность духа и снежная разруха, и не мороз, но ветер лют, лишь ко всему привычный лют. Готов здесь жить годами, вседневными трудами, по выживанию в день любой, преодолением борьбой, и в феврале, и в марте, и у зимы на старте. Так нелюдимо, только рад колодец обещать возврат артезианской мощи среди подземной нощи. Собаки спят на пустыре, на вырубке в лесной дыре, и кажется оттуда циклонная простуда. Поземка мчится вскачь пыля, тревожно заячья петля, в лесу еловом лисы метнулись за кулисы. Чего же стоит дачный вид? Душа подняться норовит, свое не зная место, как снеговое тесто.
Спасибо за то, что вам пришли, и за разговор. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы с вами продолжаем, как мы решили это назвать, виноградовские беседы. Открывая труды Виктора Владимировича Виноградова, рассуждать, думать о том, как русские писатели меняли, изменяли русский литературный язык. И мы с вами в наших этих беседах уже дошли до Пушкина. Если вы помните, мы целых 2 беседы посвятили тому, как Пушкин пытался примирить, соотнести литературный язык того времени и церковно-славянскую стихию. А теперь мы поговорим о другой стихии, совершенно противоположной. Это европейской стихии. И они были как бы в разные стороны двигающие векторы. Если славянская стихия архаизировала русский язык, связывала его с прошлым, можно сказать, то европейская стихия, так пользуясь нашими словами, можно сказать, модернизировала его. И вот Виктор Владимирович Виноградов пишет, что в самом начале своей литературной, ну вообще такой умственной жизни, конечно, Пушкин был карамзинист, а значит, примыкал к той части культурных людей русских, которые считали, что спасение языка русского в том, чтобы придвинуть его к французскому. И не только взять массу французских слов, но и взять французские способы изображения жизни, французские способы суждений. И вот это такое было французивание, так сказать, русского языка, которому Пушкин очень сочувствовал. И я напомню, недаром у него была кличка в лицее «Француз». Он прекрасно себя чувствовал в этой стихии, как, в общем, это было неудивительно для людей того времени. Но позднее, уже в 20-е годы, Пушкин как-то разворачивается и эту позицию меняет. И он начинает говорить о том, что эти французские манеры изложения мешают русскому языку, делают его искусственным, манерным, и от них надо отказываться. Даже у него такие приведены масса примеров, где он приводит типовое выражение вот этой перифрастической офранцуженной речи и какое ему соответствует русское простое выражение. Ну, у него довольно много, и Виноградов много приводит. Я беру 2. Итак, так бы на такой французский салонный манер говорилось. «Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Пушкин говорит, это плохо, надо писать рано поутру. И правда. Или другой пример. Сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном. Пушкин говорит, так нельзя писать. Это молодая актриса. И это очень интересно. Я разбираю эти примеры на редактуре, так сказать. Вот Пушкин, кстати, был таким редактором, который показал, что простота, отход от этих перифраз, изысканных выражений, ссылок на античных персонажей, все это не в русле русского языка, неестественно для него. Но как конкретно Пушкин использовал европеизмы, такое слово и Виноградов, я надеюсь, оно вас не испугает, все вот эти слова, мы сами можем посмотреть, обратившись к Евгению Онегину и обратившись к тому самому словарю «Конкордансу», который, к нашему счастью, издан, подготовлен трудами русских лингвистов. Так вот, значит, в этом «Конкордансе» перечислены все слова, сначала по-русски, потом на латыни. То есть, вот, собственно говоря, европеизмы в своем европейском виде. И вот я посчитала, что там всего 120 слов. Ну, это даже меньше, чем употребляют, потому что если, например, «дю», «ком», «ильфо», ну, собственно говоря, для нас это одно слово. Это в четырех рубриках появляется, это четыре словечка. Так вот, их всего там, значит, 5 страничек, в то время как весь текст – это 285 страничек описания. То есть, можно уже поэтому понять, что не такое большое место они занимали, вот такие оригинальные галлицизмы. Ну, а какие там вообще языки, значит, это я так опередила, сказав, галлицизмы, европеизмы. Три языка я так увидела. Это латынь, это итальянский и французский. Ну, понятно, латынь, он тоже как-то европеизирует, да? Хотя Пушкин, как мы помним, замечает, что латынь из моды вышла ныне. Хотя некоторые умели... Кстати, есть такое письмо, его приводит Виноградов, где Пушкин пишет: «Совсем забыл латынь, давно не прочитал ни одной книжки на латыни». Да, незадача, конечно. Ну, а главный по массе – это, конечно, французский. Но очень интересно, что каждый раз, когда он употребляет это французское выражение непосредственно по-французски, он останавливается, приостанавливается и делает такое отступление. Ну, напомню вам сцену встречи, ну, так сказать, в финале романа, 8 глава, где Евгений встречает Татьяну в новой роли светской дамы. И вот там, значит, говорится так. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого на всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок «Дюком Ильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. По-моему, замечательно. Вводится просто вот так по-французски «Дюком Ильфо», но тут же обращается к фигуре Шишкова, главного человека в этой славянской линии, да? Приходится перед ним извиниться, перевести невозможно. Есть такие. А что такое «дюком ильфо»? Это буквально означает «как следует». «Ком» – это «как». «Ильфо» – это «надо», «следует». Простейшее выражение. И оно вошло в русскую культуру благодаря, по-моему, Льву Николаевичу Толстому, который в детстве вот этих своих автобиографических повестях, романах, значит, написал про то, как важно вот для молодого дворянина быть комильфо в том и в этом, и в одежде. И поэтому, конечно, все мы читали Толстого. И сегодня это слово нам хорошо известно. Я знаю, что этим словом называют... Ну, конечно, есть в словаре иностранных слов. И оно там так трактуется, да? Приличный, соответствующий правилам светского приличия. Но я знаю, этим словом называют магазины, одежды, есть юридическая фирма. То есть сегодня мы знаем, Пушкин как-то вписал его по-французски, извинился перед Шишковым, но он угадал, что этому слову найдется место в русском лексиконе. В следующей главе он продолжает описывать Татьяну. И тут такие, значит, к ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взоры ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что моды самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар. Скобочка. Не могу Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново, но вряд ли быть ему в чести. Оно обгодилось в эпиграмму. Но обращаюсь к нашей даме. Как мы видим, второй раз. Как только Пушкин употребляет, ну, кстати, тут уж не галлицизм, а в лондонском кругу англицизм, да, он приостанавливает свое повествование и такое тоже делает лингвистическое отступление. У Гоголя лирические, а у Пушкина лингвистические отступления. Очень ему нравится это слово. Он пишет, но перевести его нельзя. Оно покамест ново. И он, кстати, вот тут Пушкин немножко ошибся. Он считал, что оно у нас не приживется. Вряд ли быть ему в чести. Но уже в словаре Даля, значит, если Пушкин условно пишет Евгения Онегина в середине 20-х, то в середине 60-х выходит словарь Даля, в котором, пожалуйста, есть, пишется вот так про него. Пошлый, простой, грубый, тривиальный, дурного вкуса. Вот именно дурного вкуса нельзя было найти в Татьяне. Но Пушкин все-таки ему казалось, что это очень слово. Ну, точно, пока точно, это английское слово. Интересно, что тут вот Пушкин немножко ошибся, но он все-таки его нащупал, так сказать. Еще есть, значит, если вернуться к первой главе, я напоминаю, что это все написано латиницей, поэтому легко найти вот во второй части словаря. А вот еще в первой главе, когда он описывает главного героя, он, значит, описывать мое же дело, он пишет. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я встарь в академический словарь. Вот это третье извинение за то, что его слог пестреет иноплеменными словами. Вот эти три случая очень показательны. Они говорят о том, что всякое слово, всякое европейское слово, внедренное в русский литературный поэтический текст, это особый случай, который требует остановки, извинений, объяснений, обращения к Шишкову, обращения к словарю, уверения, что словарем, русским академическим словарем, он знаком. Ну вот и завершая этот наш краткий, как все наши разговоры о Пушкине и европеизмах, надо сказать, что он все-таки очень ценил французский язык. Не хотела бы, чтобы вы поняли меня так, что он их отвергал. Нет, французский язык высоко ценил, а именно за его абстрактную лексику, как тогда говорили, метафизическую, которой так не хватало нашему младенчествующему, по слову Пушкина, языку. Вот в его текстах можно найти такие как бы перепроверки. Он употребляет слово и тут же пишет за ним французское, как бы считая, что русские понятия еще не устоялись, текучие, и вот их можно подтвердить, то, что ты хочешь сказать. Именно так, например, он пишет «самобытность», а дальше пишет в скобочках «индивидуалите». Да, индивидуалите, индивидуальность, так сказать, да? Но все-таки берет русское слово. Или, например, он пишет так: «во всех отношениях самый народный». Потом думает, что его не так поймут, и пишет в скобочках «le plus national» и «le plus populaire». Ну, мы понимаем вообще, и эти слова вошли. Мы знаем и «национальный», как «национальные интересы», да, и «популярный», и все это мы понимаем. А вот для Пушкина это было «во всех отношениях самый народный». Ну, конечно, у этих слов сложилась своя судьба. Итак, в отношениях Пушкина к европейской стихии мы не находим простоты и однозначности. Есть вот и свой сюжет, есть его глубоко различающая, так сказать, позиция, но все-таки он, позиция его такая, что он последовательно обогащает русский язык европеизмами так, чтобы не терять его самобытность. Индивидуалите. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 13 апреля, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!